Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Вопросы неофита». Я Александр Ананьев. Каждый понедельник в одно и то же время я задаю свои вопросы дорогим гостям, которые приходят ко мне. Сегодня это тяжкая доля, это горькая чаша выпала замечательному собеседнику, любимому слушателями радио «Вера», председателю епархиальной комиссии по защите семьи, материнства и детства, клирику Иваново-Вознесенской епархии, иеромонаху Макарию Маркишу. Отец Макарий, добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогой Александр, дорогие слушатели. Ну, вот горькая ли чаша? Ну, вот какая есть. Вот надо тут подходить и делать так всерьез, по-взрослому.
Если быть откровенным, меня часто ругают, потому что, ну, сколько можно быть неофитом и задавать идиотские вопросы, уж пора уже повзрослеть, Александр. В конце концов, 46 лет. 6 лет назад крестились. Сколько можно?
А вы знаете, вот если так опять-таки всерьез копнуть, ну, вспоминайте такие действительно святоотеческие истории, без всяких кавычек. Вот умирал, тут чуть не Пимен Великий, не помню. И говорит, я, говорит, даже не знаю, приступил ли я к покаянию. Если понимаешь, что покаяние – это вообще христианский путь жизни. В серьезном смысле. Не биться головой об стену, а так вот исправляться. Улучшаться, совершенствоваться, развиваться. Ну, так, а он великий святой. Это, по-моему, в лестнице преподобного Иоанна есть этот эпизод. Да, говорит, ты даже и не знаю, я вот сумел ли хоть первый шаг сделать. Поэтому, мой дорогой Александр, не тушуйтесь, не смущайтесь, и все будет хорошо у вас, как у него.
Моя бесстыжая душа не знает смущения, так что все хорошо. Насчет того, что вы сказали, согласен абсолютно, потому что есть, знаете, такие вопросы, ответы на которые ты слышишь регулярно. Ну, например, там, надо молиться. Проходит 10 лет, как ты слышишь эти ответы, и потом до тебя вдруг доходит. Так надо же молиться!
А ведь правильно.
А ведь все эти 10 лет тебе говорили, у тебя был этот ответ, просто ты до этого ответа еще не дорос. Поэтому какие-то вещи должны звучать регулярно, а требуется время, силы, опыт, чтобы услышать эти ответы. Собственно, наверное, этим-то мы и занимаемся здесь, на Радио «Вера».
Да.
И я даже рад немножко тому повороту, который вы совершили в разговоре, рассказав о вот этом замечательном человеке, который на смертном одре. По-моему, хорошо. Дело в том, что тема сегодняшнего разговора будет, в отличие от большинства программ «Вопросы неофита», они обычно такие беззаботные, легкие, радостные, а сегодня тема будет довольно безрадостная. Хотя, может быть, вы меня и поправите. Как подготовиться к смерти? Подготовиться к своей смерти? Подготовиться к смерти любимого человека, родственника, который сейчас вполне очевидно уходит. И надо что-то делать. Но, как правило, когда ты находишься в такой ситуации... Ну, вот я говорю, да, как правило. Каждый случай уникальный.
Вот это верно.
Каждый случай исключительный. Нету двух одинаковых людей и нет двух одинаковых ситуаций.
Вот, но это верно.
Но каждый раз, когда это происходит, это же у обычного человека, я сейчас не имею в виду человека, который вот ведет духовный образ жизни, посвятил всю свою жизнь служению Богу, вере, молитве, вот как, например, вы, да?
А вот это не очень правильно. Ну ладно, не хочу вас тут поправлять.
Но мне так кажется, потому что, ну вот я обычный мирянин, отец Макарий.
Ну нехорошо это обычно. Вот только что, ведь вы сказали очень мудрую вещь, действительно глубокую, философскую. Вот красный свет горит, все стоят, зеленый свет, все пошли. Сели в вагон, поезд подошел, все сели, поехали. Пожалуйста, вот это общезначимая, так сказать, сторона нашей жизни. О чем мы сейчас с вами говорим, она уникальная. Ну, нет здесь ничего, не так сказать, никакого тиражирования нет. И в то же вы тут же говорите, ну, я да, нам обычный. Да ничего подобного.
Хорошо,
вы необычный,
я
ас грешный.
Я говорю про себя. В таких ситуациях наступают судороги мозга.
Судороги мозга.
Ты не понимаешь, что делать. Ты не понимаешь, как правильно. Ты не понимаешь, что необходимо. Я сейчас с вашей помощью хочу... но в конечном итоге составить некий алгоритм действий, некий, как принято называть его, to-do-лист, что необходимо сделать в рамках подготовки к смерти, чтобы уйти достойно. Знаете, смерть часто ведь сравнивают с рождением. Рождением в новую жизнь, рождением
момент.
В вечность.
Да.
И когда ты готовишься к рождению ребенка, там все понятно.
И то не все. И то не, да и то далеко не все.
Ну вот у меня сейчас дорогой друг, замечательный священник, готовится к рождению своего первого ребенка. Он весь в хлопотах в этих радостных, ну как радостных, денег, естественно, ни на что не хватает, но мы им помогаем, там, кроватка, коляска, постельное белье, пеленки, одежда, все необходимые. Ну, вот он знает, что делать.
Правильно, очень хорошо. Вот хорошую вы дали сейчас установочку,
да,
говорят,
да,
военные,
да,
люди.
Да.
Потому что рождение ребенка – это акт здешний, по сюсторонний, такое некрасивое русское слово, но понятно. То, что происходит, или то, что направлено в этот мир, материальное бытие, в нашу материальную вселенную. Прекрасно, понятно. То, что, о чем мы с вами говорим, имеет направление, ну, будем сказать, я не скажу противоположное, но перпендикулярное. Другое направление. Поэтому, когда люди пожилые начинают на эту тему рассуждать, вот именно в смысле коляски и кроватки, простите меня за такие, как сказать, метафоры, отвечают, что одно и то же. Вы знаете, уважаемая бабушка, иногда уважаемый дедушка, без вас разберутся. Это разберутся без вас, даже без нас. Это сделают люди, они знают, что делают. Когда момент настанет, они разберутся. А вам сейчас надо, и нам, позаботиться немножко о другом.
Вот о чем. А давайте на конкретном примере.
Давай.
Вы, отец Макарий,
да?
Готовитесь ли к своей смерти вот в земной жизни, и как вы это делаете?
Ну, я стараюсь это делать приблизительно... С сколько прошло лет? 37 как раз исполнилось, как меня крестили в Русской Православной Церкви.
Угу.
Вот с того момента я как-то начинаю, как говорят в народе, чесать репу и что-то такое, что-то делать. И надо сказать, что все нормальные, вот вы говорите, нормальные, обычные люди, трезвомыслящие, я не говорю верующие, трезвомыслящие люди, в общем-то, этим занимаются. Ну, в той или иной мере, так вот, да. В самом деле. Ну, пример приведу, простейший, такой даже немножко грубоватый. Иду по улице, у нас областной центр, да хоть бы и в столице нашей Родины, просто у нас тут в столице немножко полиция построже. Там навстречу идет какой-то человек в раскачку. Давай, батюшка, да, ну, там, угости меня, мне сейчас надо тоже пойти там, выпить немножко еще. Я ему всегда говорю одну и ту же фразу. Вы знаете, говорю, я скоро умру. Для чего я ему это говорю? Так, перевожу на рельсы трезвости. Ну, и вы, любезно, здесь не навсегда. И вот мы с вами будем иметь разговор на страшном суде. И вы мне скажете, как это ты, православный поп, меня еще и спаивал. Тут я не хочу, чтобы это произошло тогда перед лицом Всевышнего Господа. И не дам вам ничего, ни одной копейки. Ну, и тем самым разговор обычно бывает исчерпан.
Угу.
Вот примерно так. Вот. Значит, что, да, действительно, и я сам готовлюсь, и этого друга любезного своего тоже.
Так как-то вот как подготовляю, вы готовитесь, что делаете?
Да. Да. Ну, что ему не пить, а мне...
Не спаивать проходимцев, в принципе...
Его не спаивать.
Первым пунктом в своем туду-листе я уже внес.
Вы знаете, вот вы сказали туду, а я бы заменил бы вместо туду, сказал бы to be. Не что делать, а кем быть или как быть. Как быть. Вот интересно, да, а вот как... Вчера, недалеко вчера, наш очень любимый нами всеми руководитель наш, Владимир Романович Легойдов, вспомнил замечательный каламбур, я не знаю, что это каламбур, никакой не каламбур, а какой-то афоризм, точнее сказать. Как кто-то пытался выяснить у некоего, как сказать, эксперта, вот в искусстве главное что или главное как?
В искусстве главная идея.
Он сказал по-другому, главное кто? И это возвращает нас к началу разговора. Главное, кто? Кому что попадает в сферу его обзора, в сферу его действий, в сферу его решений, в сферу его образа жизни? Кто? Вот этот кто неповторим, уникален. И вот с этого я и начинаю. Потому что отношения между человеком и Богом – это отношения межличностные. Ну, надо сказать, что наши религиозные соседи, можно так выразиться, ислам и иудейство, они тут готовы с нами на одной волне работать. У них это тоже кто. А уже другие религиозные, так сказать, дальние соседи, или даже нерелигиозные, они вот это не воспринимают. Они это не воспринимают и не понимают, и не хотят понять. А когда начинают понимать, когда на них начинает доезжать, вот тогда они становятся, ну, если мы говорим о христианстве, значит, христианами. А вот кто между ним Я указываю пальцем на небо, кто не видит нашей этой трансляции. И мной, и вами, дорогие друзья. Вот и решайте, дорогие друзья, как это происходит.
То, о чем вы говорите, оно скорее относится ко всей жизни христианина. От рождения до смерти.
Да.
Ну, и в такой, вот это, такой нормальный режим функционирования православного организма.
Да, да.
Но в этом нет ни грамма деятельной подготовки к смерти.
Заблуждаетесь, потому что наша жизнь – это и есть движение к этому этапу или событию, заключающему нашей жизни. И дальше что будет происходить дальше? Приведу простейшую аналогию, которую тоже часто-часто просто прорабатываешь буквально как поговорку. Студент поступил в вуз, очень рад, ему 18 лет, у него жизнь свободна, ему все это интересно. И если ему скажут: любезный студент, ты вообще готовишься к тому, чтобы стать инженером или врачом, или офицером? И да, а что ты делаешь? Я учусь, я пошел в эту столовую и там купил себе вкусный обед, например. Это значит, ты забыл, что ли, что тебе надо готовиться уже к выпуску? Почему забыл? Не забыл, сейчас поем, пойду готовиться там к зачету, все. Вот это студенческая жизнь, нормальная студенческая жизнь, не пьянство, не гульба, не безобразие, не лоботрясничество, а нормальная студенческая жизнь. Это подготовка к выпуску, дальнейшее, так сказать, уже свое, получение квалификации соответствующей. Очень хорошо. Очень хорошо. И укорять, или, по крайней мере, даже спрашивать этого студента: а как ты готовишь? Ну, вот живу я, как студент, учусь, делаю, получаю отметки, желательно хорошие, если хвосты, исправляю, ну, и так далее. Вот примерно так, вот такой взгляд на смерть, да, такой взгляд на смерть. У Давида Самойлова замечательные строки. «Выйти из дома при ветре и поклониться отчизне. Надо готовиться к смерти так, как готовиться к жизни». Вот, понимаете, как говорится, как в капельке воды, как в капельке воды. Готовиться к жизни. Каждый день, каждый сегодняшний день – это первый день моей оставшейся жизни. Каждый сегодняшний день, если я разрабатываю тему поэта Самойлова, это первый день моей подготовки к смерти.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на радио «Вера». Председатель епархиальной комиссии по защите семьи, материнства и детства, клирик Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах Макарий Маркиш. Хорошая вещь вы говорите, отец Макарий. Вот правильные. Проблема знаете только в чем? Мне хотелось сейчас сказать «мы все», но это будет как бы, да, заведомой ложью, потому что я не знаю, как мы все. Я знаю, как я.
Ну, между вами и мной, так скажем.
Я к своим 46 годам, я уверен, абсолютное большинство, да какое там большинство, все люди, вот примерно моего возраста и младше особенно, они не думают о смерти. Потому что жить и думать о смерти, это как бы странно, это парализует саму жизнь в человеке. Давайте откровенно. Мы не дураки, мы знаем, что мы, да, однажды умрем. Но эта мысль, она в голове висит так, знаете, гипотетически. Потому что смерть — это всегда то, что случается с кем-то другим, не со мной. Со мной это, вероятно, тоже случится. Я сейчас описываю свое отношение, да? Вероятно, случится, но не сейчас, не завтра и даже не в следующем году. Это как, понимаете, у тебя окончание срока выплаты ипотеки в 2035 году, и это чудовищно далеко. А смерть, она еще гораздо дальше. И поэтому тебя это совершенно, абсолютно никак не задевает и не тревожит. Это не твоя история.
А вот поймаю вас на слове. Срок ипотеки, допустим, 35-й год. А в 2024 январе, уважаемый Александр, заплатит проценты и то, что нужно, так сказать, долг.
Ну, конечно, заплатит.
И заплатит, и в будущем месяце заплатит.
Да.
И тот факт, что окончание срока далеко, ну, условно, мало влияет на то, что он честно, обязательно вносит платежи. Вот примерно то же самое можно и сказать о смерти. Вы понимаете, не думает. Есть люди замороченные, которые думают вообще, как это сказать, у них однонаправленный взгляд, это форма уже некого психического расстройства. Один думает о том, почему он, у него там болит нога, ипохондрия, другой думает, почему у соседа машина лучше, чем у него, это зависть, это какая-то уже форма паранойи, ну и так далее. Не надо пытаться себя вбить в какое-то прокрустово ложе. У нас прокрустого ложа нет, у нас есть Господь Бог, у нас есть христианская жизнь, у нас есть жизнь, которую нам дал определенным направлением, определенным завершением, ну и определенным, я бы сказал, нормальным образом жизни и мысли. Но, тем не менее, вот вы как-то, знаете, как говорят картежники, я в карты не играл, тоже уже где-то 40, но увеличиваете ставки вот этого, значит, нашего разговора.
Я вот. Еще даже не начал.
Я помню одного священника, которого его упрекнули в том, что он сильно кричит. Он говорит, я кричать, ты еще не начал. Если я начну кричать, вам мало не покажется.
Да, да, да.
Вот, значит, смотрите, друзья, ладно. Вот я вам, так сказать, разговор пошел всерьез. Ну, он и был всерьез, ну, так, конкретизировался. Хорошо, вот так я тоже себя от себя тогда скажу историю. Был у меня эпизод в моей жизни, когда умер один маленький ребеночек. Почти новорожденный. Ну, крещен был, умер. Это был страшнейший шок для его родителей. Достаточно сказать, что мама просто пережила психическое расстройство, все что угодно. Да, я помню погребение. И мне, я близкий был человек этой семье. И я помню, ну, а был я тоже тогда, знаете, неофит в каком-то смысле. Сейчас мне 70 лет, и я уже давно священник, и как-то все к этому, так сказать... обросло такой, как это, знаете, бывает, на ране вырастает короста, и уже не болит. А тогда это все было очень болезненно. И вот я стою вместе с другими людьми около гроба. Ну, так, представьте себе всю эту картину. И рядом со мной стоят дети. Возраста приблизительно плюс-минус лет 7-8. Меньше, больше. Несколько, двое, трое, не помню. Трое, наверное. И они ведут свой разговор о смерти. Об этом ребенке. И что я вдруг почувствовал? Удивительную такую, как это сказать, метаморфозу. Или как бывает, когда картинка даже переворачивается. Смотрите вот на рекламу. Там почему-то смотришь, люди там, они ногами вверх, головой вниз стоят. Зачем-то, не знаю, рекламщикам это надо. Вот я почувствовал, что я стал головой вниз, а ногами вверх. Почему? Потому что мы все взрослые люди, хорошо, уверены, твердо знаем, что мы должны руководить детьми, что дети идут за нами, что мы их там утешаем, ободряем, там, нос вытираем, там еще что-нибудь говорим, советуем, утешаем, в конце концов, ради трагического случая. И вдруг я понял, что эти дети, 7-летние, 8-летние, меня утешают, поддерживают, вдохновляют. Именно, ну, в этой трагической картине, в этой трагической ситуации я за них держусь. Не они за меня, а я за них. Ну, и тут есть, в общем, очень глубокий вывод, или точнее
воспоминание. А они говорили что-то?
Они говорили о смерти.
И что они говорили?
Знаете, я боюсь воспроизвести, потому что это было очень давно, во-первых. Во-вторых, ну, это детский разговор, и в устах 70-летнего священника это как-то, может, даже вообще не прозвучит. Но как-то они по-детски обсуждали факт смерти ребенка своего, понятно, своего сверстника, он еще гораздо моложе них, но они это вот об этом говорили так вот.
Кто-то из великих утверждал, что дети еще не разучились видеть то, что уже разучились видеть взрослые.
Ну, это уж совсем пессимизм такой, мы не разучились. Мы смотрим по-взрослому на эти
вещи. Есть гипотеза, она мне очень нравится. Она, наверное, не выдержит никакой критики канонического богословия, но тем не менее. Есть предположение, и оно мне очень близко, что ребенок, когда вот рождается, вот только открывает глазки и начинает кричать, он видит Бога. Вот в этот момент он видит Бога. А потом вот это вот его зрение, оно понемножку остывает, и он начинает видеть папу, маму, телевизор, интернет, смартфон. Вот. Но в тот самый момент, когда он рождается, и вполне вероятно, что в тот самый момент, когда человек умирает, он видит Бога.
Я вам вашу гипотезу сейчас дам две чаши весов. Одна подтверждающая, другая критикующая. Подтверждающая чаша такая. Это знает каждый священник, ну и, в общем, и восприемники, родители, у кого много детей. Когда ребенка крестят вовремя, что называется, ну, не в момент рождения у нас обычно никого не крестят, кроме критических случаев, а обычно там месяц-полтора, 7 недель, да, 6-7 недель, месяц-полтора, этот ребенок, как правило, в общем-то, всегда, он очень спокойно и, так сказать, благочестиво, можно выразиться, принимает это таинство. Ну, его погружают в купель, он может там хныкнуть, поперхнуться, это естественно совершенно. Ну, и дальше продолжается этот процесс крещения, этот чин крещения, который весьма продолжителен и так, серьезен. И ребенок по-детски в нем участвует, насколько он может участвовать. Если это ребенка крестить не вовремя, в 6 месяцев, в 9 месяцев, в
или
год.
В 40 лет?
Нет, сейчас поясню, почему нет. Вообще, в 40 лет, может быть, опять будет благочестиво принимать. Меня крестили, мне было 32, и я тоже участвовал как мог. Вот. Но ребенок, которого крестит в полгода или в год, он не принимает участие в таинстве, он ему всячески противодействует, в основном вокально. Так что иногда трясутся стены, и я прямо боюсь, что сейчас потолок рухнет в этой церкви нашей. Вот. Они кричат, вопят со страшной силой. И это неприятно, и как и говоришь этим родителям, давайте крестить вовремя, тогда у вас будет радостное, приятное, приятное в глубоком смысле этого слова, таинство крещения. Иначе, ну хоть уши затыкай, и все. Вот так вот. Поэтому, да, вот какое-то такое отношение к таинству. Ну, понятно, конечно, детские врачи мне просто насмех могут поднять, сказать, ребенок просто ничего не чувствует. Еще. Нет, он чувствует. Он что-то чувствует. Но вот это что-то в религиозном контексте, конечно, вполне может быть разумно направлено к небу и на бытию. Вот это что-то. Ну, а опровержение, или, по крайней мере, критическая сторона состоит в очень важном для всех нас высказывании апостола Павла. По незлобию будьте детьми, а по разуму будьте взрослыми.
Красиво, красиво. Однако это не отвечает на вопрос, что же делать. Я сейчас еще заужу и заострю.
Давайте.
Причаститься, собороваться, генеральная исповедь, поговорить со священником, пригласить юриста, подготовить завещание, вспомнить, где лежат документы на машину и недвижимость. Вспомнить, где есть ли у твоих родственников все пин-коды от всех твоих карт. В порядке ли твои дела. Понимаете? Там огромный список того, что реально нужно сделать. А поскольку ты, по большому счету, еще и не знаешь, когда это случится, ты об этом не задумываешься. А может быть, вот всем нашим слушателям, которые в этот момент, возвращаясь домой с работы, слушают радио «Вера», сказать: так, друзья, вот сейчас приедете домой. А почему нет?
Ну, я не против, вы совершенно правы. Завещание.
Завещание, подготовить документы. Мы же не знаем, случится это сегодня ночью или нет.
Ну, в общем, да.
А ваши родственники готовы? А может быть, с ними надо об этом поговорить? Дорогая, если я умру, если меня не станет, у тебя должно быть все в порядке. Более того, один мой замечательный друг, священник, тоже говорит: мужик, вот задача мужика, вот прямо сейчас, сделать так, чтобы если он умер, его жена и его дети ни в чем не нуждались. Вот ни в чем не нуждались, чтобы у них было жилье, чтобы у них были деньги на первое время, и самое главное, чтобы у его жены была возможность дохода, которая обеспечила бы безбедное и беспроблемное существование в его отсутствии.
Что-то, по-моему, прицел неправильно взят. Неправильно взят прицел. Неправильно взят прицел. Завещание – дело полезное. Вот я все время знаю, что мне надо его написать. Почему завещание? Почему же у меня недвижимость, что ли? Есть счет, на который мне переводят пенсию, и там будут какие-то деньги, когда я помру. И, ну, иначе они будут бесхозными, эти деньги.
А разве эти деньги не переходят у иеромонаха к тому монастырю или к той епархии, которая...
Пойди потом из этого монастыря, пойдут люди судиться. Это должен быть в суде какое-то определение принять уникальное о том, что деньги надо забрать. Факт, что иеромонах перед лицом нашего, кого там, я уж не знаю, какого ведомства, ничего не значит. Вот. В общем, короче говоря, завещание – вещь полезная. Вы помните об этом. А вот говорить об этом Помните, я начал разговор об узконаправленной этой тематике? Вы можете ваших близких сильно напрячь в очень неприятном направлении. Если вы будете все время рассказывать о том, что вы скоро помрете. Может быть, и не надо это делать. По обстановке. Помните, разговор у нас был только что? Кто? Насколько разговор этот полезен, важен не вам, любимому самому себе, а окружающим людям?
А сейчас мы прервемся на секунду, отец Макарий, а потом вернемся к разговору, и я спрошу вас, а не эскапизм ли это? А может быть, нам надо чаще говорить о смерти? Мы же вот мы, люди 21 века, в отличие от человека 18 века, мы, простите меня, разучились умирать. Об этом мы продолжим разговор через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на радио «Вера». Очень важный разговор, и непростой, ну и тема непростая. И мой дорогой собеседник, председатель епархиальной комиссии по защите семьи, материнства и детства, клирик Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах Макарий Маркиш, говоря очень правильные, мудрые, глубокие вещи, все никак не пытается скатиться, вот прям вот опуститься на дно банальной конкретики. А мне нужна именно банальная конкретика.
Не всегда полезно, вот кто знает. А вот, может, не всегда. И вот вы говорите, разучились умирать.
Да.
Ну, это неправильно же. Мы ведь видим сейчас наших детей, если мы говорим с вами о нашем возрасте, а кое-кого и внуков для меня уже, которые идут на смерть с высоко поднятой головой и с осознанием того, что они делают правильное дело. И мне таких людей приходится встречать достаточно часто. Когда я у себя в областном центре, ну, сотрудничаю с нашим военным отделом. Ничего никто не разучился умирать. Что вы? Да, могу посравнить, понимаете, сопоставительно. За рубежом мне приходилось жить. И у нас, вот я сравниваю место и роль кладбища в повседневной жизни людей. Да, за границей, ну, в Соединенных Штатах конкретно, эти кладбища как-то не столь существенную роль играют в жизни сообщества, города, поселка, как на Руси. И это говорит о том, что они эту смерть как-то отталкивают от себя в большей мере, чем мы. Мы в меньшей мере, мы не отталкиваем. Спрашивают иногда священника, достаточно редко, но этот вопрос, тем не менее, фигурирует в нашем, так сказать, списке. А можно ли ходить с детьми на кладбище? Ответ – нужно ходить с детьми на кладбище. Нужно, необходимо. И вот тогда, вот те дети, помните, я вспоминал в первой части нашей программы, которые стояли у гробика младенца. Это дети, которые были в курсе, что такое смерть. Были, понимали, знали. Ну, это на самом деле больше относится к педагогике. К выходу детской веры в веру сознательную. Вот когда у нас говорят переходный возраст, там физические какие-то особенности, это все семечки по сравнению с реальным переходным возрастом, когда детская вера становится верой сознательной. Вот здесь это очень серьезный переход. И нам, взрослым, надо быть такими, знаете, акушер-гинекологами в этом переходе, в содействии их. Ну, детская вера, вот как у этих деток была, в веру сознательную. Ну, и в частности, разговор о смерти, обсуждение каких-то тем, касающихся, да, и на бытия. Вот для, ну, так сказать, младших подростков, будем говорить, это возраст уже так, опять-таки, кто? Для одного ребенка это может быть 7 лет, а другого, может быть, и 14, кто его знает, разные дети. Но вот в этот период такой, можно сказать, участие взрослого, неформальное отнюдь, а очень-очень интимное, понятно, в этом смысле слова, будет нам, им и нам, колоссальной важностью для того, чтобы, вот как вы сказали, научиться умирать.
Но я скорее имел в виду, знаете что, то, что раньше, там, в прошлые века, человек живой вступал в прямой контакт со смертью. Сейчас для этого есть специальные службы. И, в общем, тебе не надо с этим ничего делать. Ты, в общем, даже не видишь. То есть это происходит где-то, как-то, кто-то это все делает, да. И ты в конечном итоге просто на отпевание вот уже как бы и все.
Да.
Понимаете, о чем?
Понимаю,
это,
да.
Это не мои даже рассуждения, я много читал об этом, что мы действительно перестали видеть. Вот именно видеть.
Я согласен с вами, Саша, но все-таки это все-таки согласитесь второстепенно. Вы начали, помните, разговор с того, что смерть – это уход инбытие. Причем мы с вами говорим, все-таки это мы обратно вытягиваем, там обмыть покойного туда-сюда. Слушайте, ну, немножко так чуть-чуть все-таки облегчить. Вот вы работаете на понижение, я работаю на повышение. В магазине, пришел в магазин купить какой-то съестной продукт. Стоит небольшая очередь в кассу, как у нас бывает, там 3-4-5 человек. Женщина моих лет, чуть ли не может и постарше даже, не знаю, женщина говорит, возраста нет, почему-то очень увидела священника, я всегда хожу в подряснике, естественно, вот, значит, и какую-то, извините меня, пургу несет против церкви. И все громче и активнее. Ну, тут как-то сделать вид, что ее не существует, как-то нехорошо, а ответить ей, что ответить? Ну, я более-менее знаю, что ответить. Я говорю, уважаемая, говорю, помирать собираетесь? Короткая пауза, и на высокой ноте «нет!» И самое интересное, что остальные люди, которые стоят, отвечают таким сострадательным смехом. Ну, да, что, мол, с нее взять? Вот вам, пожалуйста, подготовка к смерти и место смерти в нашей жизни.
Кто-то мне рассказывал здесь, ну вот к своему стыду не вспомню кто и не вспомню про кого, но про двух молодых семинаристов, которые решили начать миссионерскую деятельность. И решили они ее начать в очень неудачное время, в неудачном месте с неудачным человеком. Они ехали на телеге от железнодорожной станции к деревне, и решили начать миссионерскую деятельность с этого водителя телеги.
Возница,
как они просят, возницы, да. Вот. Парень пересел на переднюю лавку к вознице, посмотрел ему в глаза, говорит, слышь, мужик, а ты к смерти-то готов? В общем, вылетел он с той телеги, получив оглобли по голове.
Правильно. Совершенно верно. Мог оглоб, может, и из револьвера тоже мог бы получить. Это же в зависимости от времен. Митрополит Антоний Храповицкий. Как вы знаете, священники, вообще говоря, не должны в руки брать оружие. Я прекрасно помню эту фразу из какой-то книжки даже о пастырстве митрополита Антония, что во времена русской революции 1, 5, 7 года. Он говорит, сейчас, говорит, священники без револьвера никуда не выезжают. Вот такие тоже вопросы подготовки к смерти.
Хорошо.
Хорошо очень.
Тем не менее, вы же не станете спорить с тем, что человеку перед смертью, принято так думать, необходимо причаститься, собороваться, исповедаться, покаяться.
Ну.
Это вот такой, знаете, если, опять же, мы вернемся к туду-листу, это первые четыре строчки в каждом таком списке настоящего христианина, или который хотя бы, ну, может быть, не прожил свою жизнь так достойно, как мог бы, но умереть он хочет достойно.
Это, конечно, уже совсем сложный вариант. Жил...
Ну, а кто из нас может...
Жил грешно.
Ну, а кто из нас может на смертном одре сказать, друзья, я прожил достойную жизнь,
а вы знаете,
я был святым.
А вы знаете, Саша, никто особо не говорит, священник, как вы догадываетесь, он со смертью на коротке, потому что вот те самые вещи, которые вы упоминаете, to-do list, их, мы постоянно их отрабатываем, мы приходим к людям именно в эти минуты. И я могу, как священник, засвидетельствовать... Ну, как два полюса. На самом деле, это не два полюса, а просто большой широкий спектр разных состояний предсмертных. Но если сказать полюса, то смерть блаженная и смерть неблаженная. Ну, неблаженный реже видишь, понятно, но иногда бывает. Но блаженная смерть, ну, вот, как-то вот, иной раз стоишь вот у постели и думаешь, вот я бы так бы тоже умирал. Я таких людей встречал, не очень часто, но встречал. Вы упомянули... Святое причастие. Ну, конечно, приходит священник. Человек болен, батюшка, приходи, приезжай, неизвестно, сколько проживет. Все, естественно, я беру святые дары и еду, иду. И не я ли, меня кто-то отправляет, это все происходит вот так вот. Да, святое причащение, естественно.
А можно я сразу уточню? Да? А да? Вот если человек находится в такой ситуации, в таком состоянии, Там же ну, нельзя просто вот приехать и причастить человека. Там же есть какой-то... Литургию тоже не отслужишь.
Не, минуточку, немножко тут у нас заблуждение. Если человек в сознании, угу, он принимает святые дары без всяких сомнений и без всяких разговоров, независимо даже, может быть...
Был... А есть какой-то чин там или...
Специально, особый, да? Чин прибыл. Да. Чин о еже причастите больного. Да, конечно, угу, в требнике есть, и это, как сказать, ну, обычное, если можно так выразиться, дело, хотя ничего обычного тут нет в таких напряженных особых, угу, ситуациях, но, тем не менее, это происходит весьма часто. Вот. А, так что, друзья мои, это сомнений тут быть не должно. Мало того, вот, скажем, прихожу, человек вошел в церковь. У меня опять немножечко в сторону, но вы поймете, о чем идет речь. У меня был знакомый, который принял православие уже во взрослом состоянии за рубежом. Православный раньше не был. Он пришел в православную церковь, ему там очень понравилось, и он тут же стал в очередь к причастию. Подошла бабушка, судя по всему, церковь была греческая, а в русской все-таки такого не бывает. Подошла бабушка, стала его тянуть за пиджак в сторону. Он говорит: почему нет, чего вы меня не пускаете? Она ему сказала: потому что святыню псам не дают. И он говорит: это мне так понравилось, что уже через два месяца я уже был православным. А эта бабушка, на самом деле, очевидно, того не зная, процитировала учение 12 апостолов, Дидахитон Додок Апостолон, это знаменитый трактат первого века, конца первого века от Рождества Христова. Там сказано, да, не давайте святыни псам, ваше это причастие идет только верующим. Вот.
Так вот, неверующие – это псы?
Ну, как говорится, чего у меня...
Вот, и возлюби ближнего своего.
Ну, так вот сказано, что сделаешь. А этот приятель, значит, а то такой получил такую, как сказать, подачу и сразу принял православие. А так вот, когда человек болен и находится на грани смерти, если он крещен, то его причащают. Второй пункт, который мне сказали, соборование. Ни в коем случае не путайте соборование с каким-то предсмертным актом. Вот это массовое заблуждение. Раскройте требник, кто желает, и прочитайте чин соборования. Там ничего, ни одного слова нет о смерти. Там все выздоровление. Там все выздоровление. Другое дело, что мы, когда совершаем этот чин соборования, ну, понимаем, что в руках Господа, но все-таки вечно жить никто из нас не будет. И как-то, так сказать, ментально понимаешь, вот если человек, этот, мы молимся о его благополучии, о его воссоединении с церковью, то, может быть, это воссоединение произойдет уже в ином мире. Ну, кто знает, ну, Господь знает. Но соборование – это не предсмертный акт, а акт выздоровления. Восстановление здоровья. Как оно произойдет, мы не знаем, но вот это так вот. Это тоже, чтобы вы поняли все и знали. Пожалуйста, не путайте. Почему? Почему это так важно? Потому что люди, которые болеют, и им говорят: а вы сейчас придет священник, он тебя соборует. У них заскок есть, что сейчас придет священник, будет тебя хоронить заживо. Вот не надо таких допускать, таких диких заблуждений. Вот. Третий пункт, вы сказали, покаяние, исповедь. Исповедь, ну, она дело хорошее, и мы в нашей русской церкви есть правильный обычай предварять Евхаристию, причастие, исповедью. Поэтому если больной человек будет вот, принимать святые дары, причащать святых даров, если я прихожу к нему со святыми дарами, ну, я у него спрошу, ну, желаете, может, исповедаться? И попрошу тогда родственника выйти, и мы ведем короткий разговор, потому что больному человеку не до длинных разговоров. Сплошь и рядом бывает, вы, наверное, сами понимаете, дорогие слушатели, что человек в состоянии предсмертном, тяжелой болезни, ну, не может сильно тут красноречия у него уже нету, и память у него не очень действует. И в таких случаях человек не может исповедаться, его причащают без исповеди. Вы упомянули фразу «генеральная исповедь». Вот эта палочка о двух концах, и, может быть, даже о трех, потому что... Целый ряд заблуждений существует в отношении так называемых генеральных исповедей. Приходит некто на обычную исповедь в обычном храме, исповедуется в своих прошлых заблуждениях. Заблуждениях, грехах, ошибках, преступлениях, быть может. Разговор заходит со священником. Священник говорит: да, все, я вас понял, вы покаяние принесли. Читает молитву разрешительную: властью Его мне данную прощаю и разрешаю. Некоторые у нас недовольны. Как это и священник прощает и разрешает? Нет, властью его мне данную. Примерно так же священник прощает грехи, как молоток забивает гвоздь. Гвоздь забивает столяр или кто там есть, строитель. Он действует молотком. Грехи прощает Господь. Он действует священником как молотком. Все, прощаю, разрешаю. Если после этого этот господин или госпожа пойдет на исповедь и станет тот же самый грех излагать как свою особенно, как сказать, как свой долг, как свой грех, как то, что он должен приносит перед Господом для его прощения, он же просто хула на то таинство, которое совершили перед этим. Ни в коем случае мы на исповеди не повторяем те грехи, которые Господь нам простил в предыдущих исповедях. У меня может быть сердечная боль. Что-то не так. Мы прекрасно с вами понимаем, что память нам подкалывает, подкладывает что-то не то, что нужно, или, наоборот, то, что нужно. Но это не вопрос исповеди. Это вопрос моей молитвы, это вопрос моего душевного устроения. Но в любом случае, если я грех исповедал, я обращаюсь к Господу с очень простой фразой: «Господи, я перед тобой этот грех исповедал, ты мне его простил, благодарю тебя». Поэтому так называемые генеральные исповеди – это просто, я не говорю всегда, не стану тут никого сильно обвинять, но укажу, знаете, как направление. Это направление в секту, это направление в раскол. Вот тот священник, я принял исповедь, а теперь ты другому батюшке исповедуйся, а он какой-то у нас особенный, он очень благодатный, вот. И вот такие случаи я тоже знаю. Кончалось лишением сана. Да, поэтому не надо. Не надо вспомнить, можно вспомнить, подумать, может, да, что-то у меня накопилось в памяти, что, может, я и не исповедовал никогда. Какой, знаете, трезвый взгляд, переоценка ситуации. Это полезно, пожалуйста, но это независимо от смерти происходит, естественно. И про себя могу сказать, священники тоже исповедуются друг другу. И иной раз, уже достаточно редко, что-то вспомнишь из прошлого, и когда, вы знаете, вот бывало вот то-то, я вот сейчас осознал свою там вину за то, за другое. Пожалуйста, хорошо, но это независимо от смерти и генеральных исповедей. Ну, может, кем-то еще вы поговорите на эту тему, но мое отношение к ним строго отрицательное.
Светлый вечер. На радио Вера.
Вопрос неофит на радио Вера. Председатель епархиальной комиссии по защите семьи, материнства и детства, клирик Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах Макарий Маркиш. Говорим сегодня о том, по большому счету, как научиться умирать? Как научиться жить, когда умирает близкий человек? Ко многим событиям повседневной жизни, читаю я высказывание одного человека, отцы советовали относиться так, как если бы человек уже умер. Например, как мертвый нужно учиться реагировать на похвалу и ругань. И грехи свои нужно учиться оплакивать так, словно в доме у тебя покойник. Радикальненько, но, в принципе, понятно.
Полезно ли? Вот, дорогие друзья, да вы знаете, вопрос очень простой. Ну, нужно вот то, нужно вот это. Мы с вами светофор вспоминали в начале программы. Нужно стоять на красный свет, не переходить? Да, дело хорошее. Правильно. Нужно так себя вести? Думайте, принесет ли это пользу вам и вашим близким особенно. И сплошь и рядом увидите, что так поступать не нужно. А может быть, когда-то и нужно. Вот по месту. Не как и не что, а кто. Кому это надо?
Человек, который находится вот в подобной ситуации сейчас, у него близкий человек уходит, вот, он в такой растерянности говорит: я не знаю, говорить с ним о смерти или нет. По большому счету, как христианин, должен был бы поговорить с ним о смерти, потому что смерти нет, да, и ты должен относиться к ней без страха, ты должен посмотреть ей в глаза, ты должен относиться к ней действительно как студент к экзамену. Студент же не старается умолчать, вот у него там послезавтра экзамен,
да.
А он старается о нем не думать, вот не дай бог не омрачить как бы своего настроения,
вы
настроения
правы,
своих
да,
близких.
Вы правы, 100%.
С одной стороны, но есть и другая сторона.
Да.
Господь способен на чудеса, о которых мы себе даже не представляем. Нет ли в этом, знаете, какого-то такого опустить лапки и сдаться? Может быть, правильно, и мне кажется, мне кажется, что это вот правильный путь. Может быть, правильно до последнего говорить: ты не умрешь. Ты не умрешь, ты выздоровешь. И, может быть, так надо говорить.
Вот как... Опять возвращаемся к кто. мы, когда разговор заходит о том, что говорить такому-то человеку, немножко напоминает, как доцент спрашивает профессора, как надо читать лекцию. Но мы не читаем лекции близким, тем более, которые находятся на грани смерти. Мы ведем с ними очень неформальный, очень личный, индивидуальный, интимный контакт, многогранный. И, ну, пример я могу так сказать, пример разыграть небольшой, так сказать, сценарий. Вот, дорогой мой, вот давай мы лучше с тобой сейчас вот помолимся, почитаем там какую-нибудь молитву. Он говорит, а ты о чем молитву? Ну, молитва о будущей жизни, к примеру. Он, что ты думаешь, я вот обязательно умру? Не обязательно, но все мы, так сказать, туда в конце концов переходим. Ну, что-нибудь в таком духе. Вот, в руках Божьих все это дело. Женщина приходит в церковь. Он когда-то рассказал в эфире этот удивительный эпизод. Что это ваша церковь? Ничего она не дает. Вот у нас была соседка, она была такая благочестивая, она все ходила в церковь, все там ставила свечи, а потом она заболела и умерла. Бросает вызов священнику. И я говорю, даже я не особо-то задумался, говорю, думали, она вечно будет жить, эта женщина? Все, разговор закончен. Вот. Поэтому здесь очень важно в таких случаях поддерживать такое неформальное и очень глубоко интимное доброе отношение, добрый фон, добрый климат контакта с этим больным человеком. И мне это приходилось делать тоже, ну, когда, понимаете, тоже сплошь и рядом у больных, постели больных людей, кто может что-то воспринять, и говоришь, ну, что же, здесь эти вещи, что мы можем сделать? Мы делаем, вот вы исповедовались, как могли, хорошо, вот священник пришел, принес вам святые дары Христовы, вот вы их приняли, слава Богу, вот ваши родные, вот они за вами ухаживают, благодарите Господа, а уже что, как, когда, ну, посмотрим, побачим, как говорят на Украине, увидим, что будет, то и будет. Важно, чтобы каждый сделал свое дело. Как говорил адмирал Нельсон, пусть каждый исполнит свой долг. Вот каждый исполняет то, что нужно. Вот наша подготовка, вот наша подготовка, наше трезвомыслие, наше доброе отношение к близким и к дальним. Пожалуйста, смотрите. Я эту вот замечательную книгу Льва Николаевича Толстого «Смерть Ивана Ильича», по-моему, даже он когда-то рассказывал, из нее сделал немножко в стиле постмодернизма, ее немножко подправил. Ну, просто написал отдельный, так сказать, трактат по сюжету «Смерти Ивана Ильича», назвал «Дополнительные материалы к пересмотру дела о смерти Ивана Ильича». Но что не пришлось нам пересматривать, это вот этот вот предсмертный жест воли Ивана Ильича. Что бы я мог сделать, сам умирающий говорит, что бы я мог сделать хорошего для них, для своих близких? Ну, там был, раньше он жил там плохо, неправильно, Бог с ним, это отдельная тема. Сейчас вот перед смертью он как-то видит изменение ситуации. Что бы я мог им хорошего сделать? Ну, вот, выйдите навстречу, если вы еще здесь, а он уже туда идет, идите навстречу ему, поддерживайте, помогайте, утешайте, укрепляйте, утешайте не глупыми какими-то разговорами, неправильными, нехристианскими, а разговором, который поможет ему воспринять те дары Христа, которые Господь нам всегда дает. Что-то вот в таком духе.
Действительно очень индивидуально.
Конечно.
Я-то надеялся, что вы сейчас скажете, вот что конкретно надо вот говорить.
Конкретно ставьте кто. Вот не что и никак, а кто. Что я лично, Иван Иванович или Марья Ивановна, могу сделать лично для вот этого умирающего Ивана Ивановича или Марья Ивановна. Вот что, вот, как сказать, каков мой личный взгляд на вот эти межличностные отношения?
Я много слышал о том, что иногда родственники не отпускают уходящего человека. И уходящему человеку приходится довольно продолжительное время испытывать довольно тяжелые страдания. В то время как им говорят, отпусти.
Отпусти, в смысле, не применяй новых медицинских средств каких-то?
Да даже не в медицине. Вот это, знаете, на уровне «не уходи, не уходи», и человек вот прямо цепляется за жизнь, остается здесь.
Это мистика какая-то все-таки.
Да нет, это не мистика, в общем.
Мы молимся, ну почему? И молиться полезно. То вот мы только что с вами говорили о соборовании. Мы говорили о соборовании, все наполнено молитвой о выздоровлении. Ну, постоянно. И нас могут еще обвинить. Да что, пускай он уже помрет. Вот, что вы останетесь тут, читай, молиться возле. Нехорошо. Почему? Господь дает эту жизнь как некий дар. Мы его воспринимаем полной мерой. Когда он забирает этот дар, ему виднее. Ему виднее. Я понимаю вашу мысль насчет отпускать, не отпускать. Вот хорошо, давайте живое тоже воспоминание, довольно, ну, уже чуть-чуть дальше, чем само это отпускание. Опять за границей, в городе Бастуни, около храма, было такое прихрамовое сооружение, здание, где жили пожилые люди, ну, как такая богадельня небольшая. Где жили пожилые люди, тем более, ну, уже подробностей не буду рассказывать. Одна старушка очень много перестрадала в жизни, очень тяжелейшей жизни, она вот говорила со слов священника, что ей не Господь послал блаженную старость. Жить подле храма и умереть подле храма. Так вот она говорила, и уже время было, подходило. В конце концов она скончалась. Священник наш настоятель приходской проводил ее, так сказать, соответствующим образом, вызвал соответствующую службу по законам штата. Соответствующая служба взяла ее, погрузила в машину, повезла оживлять. И священник рассказывал следующее, что удивительная ситуация, когда мне пришлось молиться, чтобы они ее не оживили. Потому что буквально по социальной концепции Русской Православной Церкви, которая с тех пор была принята, посмотрите эту главу, какие-то, ну, совершенно неразумные, сверхдолжные меры по поддержанию жизни в теле, которое, в общем-то, уже, ну, уже отошло в иной мир. Эта личность уже перешла куда-то, нет, пытаются, значит, как-то там что-то стимулировать, какие-то жизненные процессы. Скончалась бабушка, ну, все уже по-человечески, спокойно. Нет, они ее куда-то повезли в больницу, там, мучили ее час, ну, в конце все признали, что она скончалась.
А это по закону, делали свою работу?
По закону штата они действовали формально, не то, что они кому-то какую-то хотели гадость сделать, по закону штата они должны были, значит, вот это вот умершего, я не знаю, это сложные дела, вы понимаете, друзья мои, это вопрос уже медицинский, физиологический, сама природа смерти, что такое смерть? Это не просто так вот человек жил, стоял, как я, простите, меня комара прихлопнул, уже теперь его нет. Нет, человеческое тело достаточно сложно и долго умирает, все понимают это.
У нас 2 минуты осталось. Давайте за эти 2 минуты не будем обращаться к тем, кто, возможно, сейчас находится на пороге жизни и смерти, а обратимся к тем, кто находится рядом. И вот это те, кому реально плохо, страшно, беззащитно, они не знают, что делать, они не знают, что говорить, они находятся в ступоре. Я знаю, что такие люди есть, и они вот сейчас растерянно слушают радио «Вера» и думают, надо же, удивительно, отец Макарий сейчас ко мне обращается.
Да.
Давайте обратимся к ним, и понятно, что каждая история уникальна, каждая история очень индивидуальна, но ведь есть какие-то вещи, которые одинаково важно услышать каждому. Вот да? В этой ситуации.
Да, пожалуй, да. Я с вами согласен. Я надеюсь, друзья мои, что те, кто нас слушает, все-таки имеют какое-то отношение к религии. Раскройте псалтирь, раскройте Евангелие, раскройте молитвослов. Читайте те молитвы, те строки, которые вам близки, вашей душе, которые как-то, каким-то образом, прямым или косвенным, соединяют вас с Господом, с инобытием, с Его святыми, святыми и нашей Святой Церкви, и читайте эту молитву, эти молитвы или эти строки Евангелия вслух того, кто рядом с вами.
А есть какой-то псалом или какая-то молитва, которую вот вы прямо настойчиво сами
порекомендуете? Нет, а вот читать? Именно, помните, только что говорили, кто? Вот кому что? Молитва, личная молитва – это голос живого сердца. Вот к своему сердцу дайте ход. Дайте ход своему сердцу. Книги псалмов, 150 псалмов. Каждому свое. Прочитайте то, что нужно вам. То, что близко вам.
Хорошо,
то, что
вам,
звенит у вас в душе.
А вот вам лично какой ближе?
Я бы... Дело в том, что я читаю псалтирь регулярно, постоянно. И я бы, что бы я бы сделал?
Вот
я бы просто
ситуации.
Раскрыл псалтирь наугад.
Понял.
Я бы просто раскрыл псалтирь и стал бы читать подряд.
Спасибо вам огромное. Не думаю, что мне удалось вытащить из вас все те конкретные ответы, которые я хотел вытащить. Но, мне кажется, мы услышали что-то очень важное. И, может быть, это не так важно, что мы услышали важное. Важно, что мы получили какое-то, знаете, поддержку и ободрение тех, кто сейчас находится в очень тяжелой ситуации.
Ну, помоги вам Господь, дорогие друзья.
Помоги Господь.
Может, в следующий раз что-нибудь еще расскажем.
Председатель епархиальной комиссии по защите семьи, материнства и детства весь в заботах, вот пока микрофоны не включились, отец Макарий прямо на связи со всеми по своим этим служебным делам. Клирик Иваново-Вознесенской епархии, неутомимый иеромонах Макарий Маркиш был сегодня в гостях на Радио Вера, в нашей студии на Андреевской набережной. Я, Александр Ананьев, прощаюсь ровно на неделю. Храни вас Господь, вы не одни. Обнимаем всех, пока.
Господь с вами.
Светлый вечер. На радио «Вера».